«И в этом мы тоже похожи», — констатировал Слава. «Меломаны, сердечники, эстеты». Он заблуждался. Истинная картина была значительно сложнее. Но заблуждение такого рода вполне понятно. Эпоха суперменов в кожаных одеждах и металлических цепочках, гомосексуалистов с накачанными шарами мышц, высокомерно и презрительно взирающих на натуралов, еще не наступила. Ковбои же воспринимались как секс-символ, желанный для женской половины мира, дырчатых алых созданий, а не как коровьи мальчики, пастухи с задницами, разбитыми грубыми седлами, предающиеся однополой любви за полным отсутствием баб в округе. Слава весь принадлежал античности в том романтическом виде, какой она представлялась поверхностным ученым XIX века. Ведь и сам Маркс что-то бормотал о золотом детстве человечества. Вероятно, с огромного расстояния в несколько тысяч лет картина исказилась, и самое кровавое и разнузданное язычество с его ярким политеизмом, в котором все сущее обожествлялось, одухотворялось и пускалось во все тяжкие нимфы, наяды, сатиры, самые мелочные боги луж и придорожных канав, а также лебеди, коровы, орлы, пастухи и пастушки устраивали беспрерывную оргию неограниченного ни в чем совокупления. И все это содрогающееся язычество почему-то называлось античным материализмом. В этом заблуждении и состояла вера Николая Романовича. Он передал ее в полном объеме своему воспитаннику вместе со своим сугубо личным пристрастием, которое он прививал осторожно и терпеливо с помощью опытных пальцев, нежного, в проницательных вкусовых сосочках языка и старенького увядшего копья. У гениального учителя оказался гениальный ученик, и он теперь изнемогал всем своим сверхчувствительным телом от нерастворимого одиночества. Тосковали светлые тугие волосы, тосковал рот, грудь и живот, бедра и ягодицы. И райский сад, и роза Содома, как говорил Николай Романович. Да-да, форель разбивает лед. В начале октября, в один из темных, но еще теплых вечеров затянувшегося бабьего лета, Слава высидел себе на Тверском бульваре нового учителя. От группы темных фигур, сгрудившихся под фонарем, освещавшим шахматные доски, к нему подошел человек лет 40 в холщовой кепочке, с красивым лицом, которое могло быть еврейским, в клетчатой старомодной ковбойке. Сняв кепку с раздутого луковкой черепа, присел на край развалистой скамьи. Он весь был как будто под давлением. Глаза слегка вылезали из орбит, а щетина перла со страшной силой так густо, что только на носу оставалась незаросшая поляна. Николай Романович, напротив, всегда слегка проминался, как подспущенный баллон. Подошедший уперся волосатыми кулаками в край скамьи и обратился к Славе очень свободно. «Ваше лицо мне знакомо. Вы, простите, в шахматы не играете?» Сердце заколотилось неровно, заплясало под дурную музыку. «Он?» «Играю немного». Человек засмеялся. «Немного, даже моя бабушка играла. Так, по крайней мере, она думала. Сейчас мы это проверим». Человек вынул из кармана маленький кожаный ящичек, раскрыл. Фигуры были расставлены. Остренькие штыри крепились в прорезях кожаной доски. «Ваш ход». Руки у Славы тряслись так, что он еле-еле смог ухватить шахматную фигуру. Он сделал первый ход Е2, Е4 и успокоился. Сомнений не было, это был он. Шахматист выдернул легонько черную пешку на острой ножке, задержал ее между большим и средним пальцем, пробормотал. Так рано стало темнеть, и вонзил шашечку в светлый квадратик. В тот вечер шахматисту показалось, что глаза у Славы зеркально-черные, как вошедшие в моду солнечные очки. Но это впечатление было ошибочным. Просто зрачки были так расширены, что голубая радужная оболочка сплющилась по окружности глаза. «Давайте-ка эту партию доиграем у меня дома. Уж больно темно». Шахматист сложил шахматы, нахлобучил кепочку, и они пошли на троллейбус. Слава не спрашивал, далеко ли ехать. Его колотило от предчувствия, а шахматист время от времени клал ему руку то на плечо, то на колено. доехали до Цветного бульвара,